говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как будет выбираться кандидат в президенты США от Демократической партии? Книга «Катынь» против фильма «Катынь. Поворот истории к советским временам». Финансовый кризис на Западе. Последствия для России. И российская журналистика между пропагандой и профессионализмом. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Демократическая партия США стоит перед сложной дилеммой. Из двух равноценных кандидатов в президенты она должна выбрать одного. Если ни Хиллари Клинтон, ни Барак Обама не смогут обеспечить себе выдвижение в ходе первичных выборов, ситуация станет критической. Кое-кто говорит даже о расколе партии. Рассказывает Владимир Абаринов.
Если республиканцы проводят свои первичные выборы по мажоритарному принципу, то у демократов исторически сложилась запутанная и многоступенчатая система. Цель голосования – избрать делегатов Национального партийного съезда, который в августе этого года назовет имя финалиста президентской гонки. Мандат делегата не предусматривает свободы волеизъявления. Делегаты должны отдать свой голос тому кандидату, за которого проголосовало большинство в данном избирательном округе. Делегаты распределяются между кандидатами пропорционально. Нередко бывает так, что кандидат, за которого проголосовало большее число избирателей, получает меньше делегатов, чем проигравший. При наличии явного фаворита эти особенности не создают проблемы. Но когда кандидаты равны друг другу, ни один не отступил, не споткнулся и не готов идти на компромисс, положение сразу осложняется. Ни тот, ни другой не может обеспечить себе выдвижение на первичных выборах. В прежние времена, когда еще не было первичных выборов и все решения принимались партийными боссами, такие ситуации тоже случались. Если никто из соперников не желал уступить, боссы выдвигали третью кандидатуру, малоизвестную, но зато устраивающую обе фракции. Именно тогда появилось выражение «темная лошадка», заимствованное из лексикона скачек. В истории США темных лошадок было немало. Как правило, это полузабытые ныне президенты – Джеймс Полк, Франклин Пирс. Но темной лошадкой был и Авраам Линкольн. В 20 веке темными лошадками называли Джимми Картера и Билла Клинтона. Они вступали в гонку как явные аутсайдеры, но вскоре оставляли позади фаворитов. Парадоксальным образом, по спирали, ситуация вернулась к началу прошлого века, когда судьбу партийной номинации определяли вожди партии. В настоящее время Барак Обама опережает Хиллари Клинтон по числу делегатов и голосов избирателей. Однако крайне маловероятно, что на оставшихся первичных выборах он наберет необходимое для выдвижения большинство. В этом случае судьбу номинации решат голоса привилегированных делегатов съезда, суперделегатов, не связанных мандатом избирателей. Это лица, занимающие выборные должности – законодатели, губернаторы, мэры крупных городов и функционеры партии, всего около 800 человек. По числу поддержавших ее суперделегатов Хиллари Клинтон впереди, но большинство суперделегатов еще не определилось. Как должен распорядиться своим голосом суперделегат? Должен ли он подчиниться воле своих избирателей? А что, если он придерживается иного мнения? Да и что это значит – воля избирателей? Для члена Нижней палаты Конгресса это избирательный округ, от которого он избран, но сенатор избирается от всего штата, а в штате через полосица. Наконец, должен ли суперделегат ориентироваться на число голосов избирателей или на число делегатов? Примеры поспешных решений уже имеются. Сенаторы Эдвард Кеннеди и Джон Керри поддержали Барака Обаму, а штат Массачусетс, от которого они избраны в Сенат, проголосовал за Хиллари Клинтон. Руководство партии ни в коем случае не хочет допустить кризиса, но плана выхода из него пока не существует. Свое мнение о сложившейся ситуации высказал в интервью телекомпании ABC Билл Клинтон.
Я считаю, необходимо дать проголосовать всем, но ситуация такова, что математически почти невозможно себе представить, что один из кандидатов получит большинство. Если бы у нас была республиканская система, победитель получает все, тогда Хиллари имела бы подавляющее преимущество по делегатам, потому что она выиграла в больших штатах. Если сенатор Обама получит большинство голосов избирателей, это облегчит выбор. Но если по избирателям выиграет Хиллари, но не соберет нужного числа делегатов, тогда нужно просто спросить себя, что важнее и кто, скорее всего, выиграет выборы в ноябре. Принять такое решение будет непросто, но на то и существуют лидеры.
В том-то и дело, партийную номинацию получает не обязательно сильнейший кандидат. Не считает ли Билл Клинтон обострившуюся полемику кандидатов следствием слишком упорного соперничества?
Думаю, здесь важно не реагировать чрезмерно. Кампания проходит относительно спокойно, всякое бывает. Это политика, ничего страшного. Когда избирался в 92-м году, сенатор Боб Кэри говорил, что в Джорджии избиратели меня отделают под орех. А теперь мы с ним друзья. Считаю ли я, что у Хиллари больше шансов? Да, считаю. Но исходя из сегодняшних фактов, я думаю, что любой из них выиграет. По-моему, республиканцы поступили очень умно, сделав своим кандидатом сенатора Маккейна. Это у них не единственный кандидат с хорошими шансами, но вполне возможно единственный, способный выиграть всеобщие выборы. Я ожидаю ярких выборов этой осенью, что бы ни произошло. Но мы должны дать демократам возможность решать. Это для них сложный выбор. Перед ними два кандидата. На самом деле демократам нравятся оба, и они должны решить, чьи профессиональные качества более значимы для блага страны, это раз. И во-вторых, кто из двух имеет лучшие шансы быть избранным.
Желая убрать с дороги соперника, фаворит обычно предлагает ему отступное в виде обещания назначить его на высокий пост. Или зовет в напарники в качестве кандидата в вице-президенты. Представители Хиллари в глубочайшей тайне попытались прощупать почву в стане Барака Обамы, но получили категорический отказ. Обама высмеял неуклюжее предложение на очередном предвыборном митинге.
Я получил больше голосов избирателей, чем сенатор Клинтон. Я получил больше делегатов, чем сенатор Клинтон. И я не понимаю, на каком основании тот, кто занимает второе место, предлагает вице-президентство тому, кто занимает первое.
Видимо, и руководство партии пыталось уладить дело миром, но потерпело неудачу. Такой вывод следует из недавнего заявления спикера Нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
Ранее на этой неделе вы заявили в Бостоне, что пара Клинтон-Обама или Обама-Клинтон невозможна. Почему вы так думаете?
Думаю, это невозможно. Позвольте мне только сказать, что, по-моему, команды мечты у нас не будет. Она просто не будет состоять из двух этих имен. Кто бы ни стал нашим кандидатом и кого бы он или она ни подобрал себе в напарники, это и будет команда мечты. Демократы намерены выиграть эти выборы, чтобы развернуть страну в новом направлении. Что касается команды, о которой вы говорите, я не думаю, что это политически возможно.
Почему?
Вы спросили мое мнение как политика. Я вам его высказала. Интерпретируйте его сами. Мое дело говорить, ваше — интерпретировать.
Обама на компромиссы не идет.
Хочу заявить, чтобы ни у кого не осталось и тени сомнения. Я не борюсь за пост вице-президента. Я борюсь за пост президента Соединенных Штатов.
Так что же следует предпринять? Об этом в своем воскресном ток-шоу обозреватель NBC Тим Рассерт беседовал с членом Конгресса Нитой Лоуи и бывшим сенатором и бывшим кандидатом в президенты Биллом Брэдли.
Если тенденция сохранится, и Барак Обама придет к съезду с большим числом делегатов, большим числом побед и большинством голосов избирателей, разве он может не получить номинацию?
Я бы описала ситуацию иначе. Я сказала бы, что миллионы избирателей еще не выразили свое мнение. Они еще не голосовали. Мы ждем голосования в Пенсильвании, где, как показывают опросы, Хиллари выигрывает. Из общего числа делегатов съезда 20% составляют суперделегаты, а 80% – те, чью позицию определяют итоги праймерис и кокусов. А суперделегаты должны видеть картину в целом. Они должны голосовать на основании собственного мнения. Они занимают выборные должности, это лидеры партии, и они должны судить, исходя из квалификации обоих кандидатов. Существуют ключевые штаты, имеющие критически важное значение на всеобщих выборах, потому что они дают большое число выборщиков. Так что я думаю, что сейчас у нас ничья. И я надеюсь, что в период от сегодняшнего дня и до дня открытия съезда мы сможем провести конструктивную дискуссию. Экономика находится в катастрофическом состоянии. Цены на бензин, на продукты растут. Люди обеспокоены перспективой потерять свои дома. Если мы сможем провести конструктивную дискуссию, если оба, Обама и Клинтон, представят план демократов для страны, я полагаю, мы станем исключительно сильны. Да и кстати, если кто-то считает, что он должен исполнить волю избирателей, то я надеюсь, что сенаторы Кэри и Кеннеди проголосуют за Клинтон, потому что посмотрите, что происходит в Массачусетсе.
Мнение Билла Брэдли.
Думаю, многие суперделегаты будут уважать мнение своих избирателей. Некоторые поспешили и поддержали сенатора Клинтон. Они полагали, что она, скорее всего, получит номинацию. Но их избирательные округа предпочли Обаму. Я думаю, велика вероятность того, что многие из них изменят свою позицию в пользу Обамы, и каждый суперделегат примет решение, исходя из своего понимания блага для страны, блага для партии и блага для самого себя. Если ты идешь против воли своего округа, который подавляющим большинством проголосовал за Обаму, готовься к тому, что на следующих выборах у тебя появится конкурент. Таковы законы политики. Но я считаю, что в конечном счете они должны голосовать вместе со своими делегатами. И, разумеется, у сенаторов Кеннеди и Керри на следующих выборах в Сенат могут появиться соперники. Не думаю, что эти соперники победят, но попытаются точно.
А тем временем соперники ведут агрессивную кампанию в Пенсильвании, где первичные выборы пройдут 22 апреля.
Хочу, чтобы вы знали, если вы будете работать на мою победу в течение ближайших 6 недель, если мы одержим великую победу в этом штате, я буду бороться за вас день и ночь в Белом доме, за вас, за ваши семьи, ваши рабочие места, за медицину для вас. Давайте сообща делать историю. Спасибо и да благословит вас Господь.
Пробил наш час. Пришел момент выбора между переменами и застоем, между будущим и прошлым. Нам выпал шанс перевернуть, наконец, страницу и превратить в день вчерашней обанкротившуюся политику. Пришло наше время сделать американскую мечту реальностью каждого американца. И я надеюсь, что если все вы придете и проголосуете 22 апреля за меня, то мы выиграем не только праймерис в Пенсильвании, мы выиграем номинацию, мы выиграем всеобщие выборы, и тогда вы и я вместе сможем изменить страну и мир.
Первичные выборы демократов заканчиваются в июне.
За ходом предвыборной кампании в США следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. За неделю до показа в Москве фильма Анджея Вайды «Катынь» «Интерфакс» опубликовал высказывание бывшего члена ЦК КПСС, а затем члена руководства ЛДПР Владислава Шведа, заявившего, что Вайда с его последним фильмом, цитирую, «стал невольным исполнителем воли политических спекулянтов», конец цитаты. На чем основана столь недружественная идеологическая подготовка к московской премьере «Катыни» и что стоит за ней? Выяснял мой коллега Владимир Тольц.
Свою версию катынского преступления Владислав Николаевич Швед, бывший второй секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Литвы на платформе КПСС, перекочевавший позднее в руководство ЛДПР, отстаивает не первый год. В прошлом, 2007-м, вышла его книга «Тайна Катыни». Отрицание того, что признано, наконец, не только польскими, но и российскими, и властями, и историками, что 22 тысячи польских офицеров, полицейских, учителей, священников были расстреляны на основании документа Политбюро, подписанного в марте 1940 года Сталином и другими членами Политбюро. В упомянутом комментарии о последней киноленте Вайды Швед делает далеко идущий политический вывод.
Основная задача нового фильма Анджея Вайды «Катынь» – идеологическое обеспечение будущих требований Польши к России о компенсации за катынский расстрел.
Со времени польской премьеры «Катыни» и до московского ее показа при переполненном зале, где люди стояли и сидели в проходах, прошло полгода. Все это время фильм и мировая реакция на него, заинтересованные чаще всего доброжелательно, обсуждались в российских масс-медиа. Его ждали и ждут в России. На этом фоне тиражирование спекуляций о возможных политической подоплеке и последствиях художественного произведения, ценимого в России киномастера, отвечающего ей взаимной любовью, выглядит весьма одиозно. Хотя и является отражением до сих пор бытующей в России традиции в толковании катынского убийства, восходящей к выводам Сталинской комиссии 43-го года, ей руководил академик Бурденко, взваливший ответственность за массовое убийство поляков на гитлеровцев. Что стоит за этими публикациями, за этим нынешним отстаиванием старого казенного о прошлом? Руководитель польской программы общества «Мемориал» Александр Гурьянов говорит мне.
Катынь — это не только это убийство, а Катынь — это еще и катынская ложь, то есть все то, что продолжалось после убийства на протяжении всех этих десятилетий, когда Советский Союз пытался всему миру доказать, что это сделали немцы, а в Польше за сомнения, за попытки выразить сомнения в этой версии жестоко карались, в том числе и в уголовном порядке. Там, скажем, когда родственники этих убитых офицеров пытались установить в костеле или на кладбище памятную плиту и на ней указать в качестве даты смерти их близких 40-й год, то это тут же вызывало репрессии по отношению к этим родственникам, потому что советская эта версия, значит, каноническая версия, что они были убиты немцами осенью 41-го года. Поэтому указание 40-го года тут же означает, что это сделали не немцы. И эта катынская ложь, она затронула, ну, и в Польше, да, впрочем, наверное, и у нас, очень широкие круги людей. И фильм, собственно, даже больше посвящен именно проблеме, вот как катынская ложь повлияла на жизнь людей уже после гибели офицеров.
Но все-таки, что, по вашему мнению, стоит за политическими нападками на еще незнакомое их авторам художественное произведение? И шире, почему люди и сегодня отстаивают то, что другие их соотечественники и весь мир уже признали ложью?
Вы знаете, ну мне трудно сказать, потому что тут можно строить только догадки. Один вариант, что это какой-то заказ. Не знаю какой. Заниматься такими спекуляциями я не люблю. Ну что, дескать, какой-то есть там заказ сверху, я уж не знаю от кого, и вот они его отрабатывают. Другой вариант, что это их личная инициатива, и это они и заявляют иногда вот устно, но правда не печатают, не публикуют, что в общем, как бы реабилитация Сталина. То есть они хотят доказать, что Сталин не повинен в этих преступлениях, в тех, которые ему приписывают преступлениях. Ну да, что вот, дескать, был крут, но так было надо, и вот при нем величие страны тем самым крутыми этими мерами и обеспечивалось, а вот величие страны для истинного патриота — это и есть главная его цель жизни и желания. Я иногда, так сказать, пытаюсь так поразмышлять на тему-то, а верят ли они сами в то, что они утверждают. Иногда создается такое впечатление, что они сначала, так сказать, что-то придумывают, довольно сознательно занимаются некоторой подтасовкой, там, некоторой фальсификацией, а потом, значит, по мере уже объявления начинают и сами в это верить.
На сайте Катынь.ру, где публикуют сочинения Владислава Шведа и его соавтора Сергея Стрыгина, пишут разное. Например, что российские президенты, извинившиеся перед польскими, а их только двое до сих пор было, тем самым поддержали Геббельса, а советско-российские историки, опубликовавшие документы об ответственности Политбюро и НКВД за Катынское убийство, просто бригада Геббельса. Владислав Швед, у которого я спросил об этой самой бригаде, с выводами, которые он не согласен, ответил.
Ну, о них разговоры особые. Они допустили целый ряд ошибок. В книге у меня это достаточно подробно описано. Но это, наверное, было вызвано не их непрофессионализмом, а то, что у них было просто ограниченное количество материалов.
Качество тех материалов, что были, тоже расценивается скептически. Например, на том же сайте Катынь.ру утверждается, что опубликованные и переданные России и Польше документы – фальшивки. Цитирую. «Внедрение фальшивок такого рода входит в методику работы английской разведки. Данные фальшивки были помещены в партийные архивы зарубежной агентуры в смутное время после смерти Сталина». Правда, в беседе со мной Владислав Швед и эту тему смягчает.
Вы знаете, я почти четверть века проработал в партийных органах. В последние годы мы ввели особую папку. Я знаю требования, которые предъявлялись к документам. В свое время я был член ЦК КПСС. Поэтому требования к этим документам мне достаточно хорошо известны. Когда я начал рассматривать документы, то я удивился, что в особой папке, в закрытом пакете, хранились документы с такой массой ошибок. Ну, опять-таки, утверждать точно, что это фальсификация, и мы говорим, возможно, это фальсификация, потому что точный ответ могут дать эксперты, которые должны провести независимую объективную экспертизу.
Но обратимся к фильму, которому был посвящен опубликованный Интерфаксом комментарий. Его автор Владислав Швед говорит мне.
Можно только посочувствовать господину Анджею Вайде. Ну, вы знаете, таланты многих режиссеров, талантливых писателей всегда использовали те или иные системы. Так же и здесь. Удивительно, но почему-то фильм «Катынь» был снят и причем в определенные сроки к 68-й годовщине вступления советских войск на территорию Западной Белоруссии и Украины. С этой целью даже польское правительство выделило неимоверную сумму – 6 миллионов долларов.
Тут явное разночтение. В опубликованном комментарии шведа 6 миллионов злотых, около 2 миллионов долларов. Но дальше еще занятнее.
Ну, представьте, если бы в 612 год вот у нас такой фильм вышел, я, честно говоря, его не смотрел и не знаю, насколько он хорош, плох или нет, но это, говорят, так же аналогично, как «Катынь». Сейчас бы мы начали раскручивать в России таким же образом. Получилось бы, что в какой-то мере он действительно несет тогда, получается, больше идеологическую окраску, чем, так сказать, ту, о которой говорит Вайда.
По предложению Владислава Шведа я сравнил названные им сведения о бюджете «Катыни» и бюджете 1612-го режиссера Владимира Хотиненко. На российский фильм затрачено, по одним данным, 10 миллионов долларов, по другим – 12. Выводы делайте сами. И мой последний вопрос Владиславу Шведу.
Скажите, вы сам-то видели этот фильм?
«Катынь»?
Да.
Нет, я видел только, ну я же о фильме самом не говорю. Я видел, вот когда шли съемки, значит, постоянно в интернете появлялись эти самые фрагменты. Вот сейчас у меня тоже на компьютере есть, но я никак не могу его открыть.
Удачи вам в этом, Владислав Николаевич. Надеюсь, вам, как и миллионам других россиян, удастся посмотреть эту ленту выдающегося режиссера. Ну а потом и о фильме поговорим. И он, и тема того заслуживают.
Подробнее о новых интерпретациях «Катыни» слушайте в программе Владимира Тольца «Разница во времени» в субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Далее в выпуске. Финансовый кризис на Западе. Последствия для России. И российская журналистика между пропагандой и профессионализмом. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Главные редакторы, формируя новости, ориентируются не на ситуацию, а на количество жертв. Сколько там? 10? Маловато. 800 нормально.
Поверх барьеров военные корреспонденты.
Я говорю вообще о циничном отношении мира к войне. Это информационный товар. Это, конечно, ужасно.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в час пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Главный врач Тарусской городской больницы Ирина Олейникова, увольнение которой вызвало громкий скандал, восстановлена в должности. Специальная комиссия не нашла в ее действиях никаких нарушений. В конце февраля, после открытия в клинике нового кардиологического отделения, Олейникова была уволена. Ее обвинили в хищении денег, выделенных на ремонт здания, хотя центр был открыт на частные пожертвования. А в Москве были задержаны сотрудник компании ТНК BP Management и его брат, руководитель организации «Клуб британских выпускников». У обоих двойное гражданство – России и США. ФСБ предъявило им обвинение в промышленном шпионаже. Молодежь из Российского Народно-Демократического Союза, который возглавляет экс-премьер Михаил Касьянов, провела в центре Москвы митинг. Активисты протестовали против отказа властей зарегистрировать новую партию «Народ за демократию и справедливость» и требовали освобождения политзаключенных. Россия резко осудила решение США начать поставки оружия в Косово. Представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин подчеркнул, что у власти в Косове находятся лидеры бывшей повстанческой армии, которая, по его словам, была признана многими странами террористической организацией. Рогозин намерен вынести этот вопрос на обсуждение Совета России-НАТО. В России возбуждено еще одно уголовное дело против известного предпринимателя Бориса Березовского. Как заявил Следственный комитет при прокуратуре, его обвиняют в ложном сообщении о готовящемся на него в России покушении. По данным следствия, это заявление было использовано Березовским для получения политического убежища в Великобритании. В китайской провинции Сычуань убиты 4 участника акции протеста тибетцев. Как заявили государственные СМИ КНР, полицейские застрелили их, защищаясь. Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама выразил готовность к диалогу с китайскими властями. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Финансовый кризис на Западе. Последствия для России. И российская журналистика между пропагандой и профессионализмом. Происходящее на западных финансовых рынках эксперты склонны называть не финансовым кризисом, ведь самих денег вполне хватает, а скорее кризисом доверия. То есть, когда этими деньгами участники финансовых рынков не спешат делиться с другими. А если и соглашаются, то под высокий процент. Именно эти проблемы западных рынков, в большей степени, чем другие, могут отразиться и на российской банковской системе уже в ближайшие месяцы, полагают российские эксперты, с которыми беседовал мой коллега Сергей Сининский.
В марте и апреле этого года для российских банков совпадают по времени два фактора крупных расходов – пик ежегодных выплат по взятым ими ранее зарубежным кредитам и займам, а также необходимость уплаты НДС, которая с этого года будет проводиться раз в квартал, а не ежемесячно, как раньше. Банкиры, рассчитывая на дополнительную помощь Центрального банка, все чаще говорят о том, что текущие платежи могут превысить общий объем собственных свободных средств банков, и напоминают о том, что летом 2004 года именно нехватка средств привела к кризису ликвидности в российской банковской системе. Но какие именно средства того или иного банка и составляют его ликвидность? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Что касается ликвидных средств в активах коммерческих банков, то, как правило, говорят о средствах, которые банк держит на депозитах в Центральном банке. И часто в это понятие включаются также наиболее ликвидные финансовые инструменты, ну, как правило, высоконадежные, то есть государственные ценные бумаги.
Первый заместитель Центрального банка России Алексей Улюкаев утверждает, что у российских банков вплоть до самого последнего времени объем ликвидности в среднем был даже избыточным для обеспечения всех текущих операций. А теперь ее перестает хватать?
Действительно, в 2007 году мы наблюдали ситуацию, когда в России постоянно приходил капитал с зарубежных рынков, и действительно уровень ликвидности, который российские банки поддерживали, можно считать ее избыточным. То есть, во всяком случае, никаких проблем с ликвидностью российский банковский сектор не испытывал. И, наверное, главным индикатором вот этой избыточности были крайне низкие ставки межбанковского рынка, то есть того рынка, на котором банки друг друга кредитуют. Эти ставки в 2007 году, в первом полугодии, находились на уровне порядка там 1, может быть, в моменты налоговых платежей 2%. А сейчас ситуация радикально изменилась. Сейчас в моменты налоговых платежей мы говорим о ставках межбанковского рынка от 7 до 10%. Это очень серьезно удорожание коротких ресурсов, и что самое главное, межбанковский рынок сейчас просто перестал выполнять функцию того рынка, где банки могут рассчитывать привлечь средства, потому что там крайне маленькие объемы. То есть проблема с доверием и проблема с ликвидностью, которая, по сути, предшествует проблеме с доверием, связана с тем, что просто каждый банк старается максимально средства удерживать у себя на балансе и не кредитовать даже на короткий срок своих коллег по бизнесу.
Какие именно активы, чаще всего ценные бумаги, Центральный банк готов принять от коммерческих банков в залог под свои кредиты в рамках так называемой системы РЭПО? Банковский аналитик инвестиционной компании «Антанта Пио Глобал» Максим Осадчий.
Это в первую очередь облигации очень солидных эмитентов. Таких бумаг в портфелях мелких регионалов, в общем-то, или нет, или весьма ограниченное число. Это первый момент. Второй момент. Крупные банки обладают возможностью выпускать встречные эмиссии облигаций. Скажем, банк А выпускает облигации на 10 миллиардов и передает их банку Б в обмен на только что выпущенные тем облигации тоже на 10 миллиардов. И эти облигации равно принимаются Центральным банком в залог в рамках механизма РЕПО. Центральный банк таким образом рефинансирует эти крупные банки. А мелкие банки не могут воспользоваться вот этим механизмом. Соответственно, они в условиях острого дефицита ликвидности переходят на голодный паек. Они уже не могут финансировать своих клиентов, не могут выдавать им кредиты, и клиенты перебегают в крупные банки.
Но ведь и небольшие банки могут выпускать собственные облигации и обмениваться ими. Почему они не могут помочь?
Потому что такие облигации не будут приниматься центральным банком. Они не входят в список инструментов, которые могут использоваться в качестве залога.
Помощь со стороны Центрального банка России, на которую могут рассчитывать как небольшие банки, так и самые крупные, по сути своей, как-то различается? Часто говорят, в случае что, такую помощь получат только банки первого эшелона. И тут же вспоминают, что кризис 2004 года начался именно с небольших банков. Наталья Орлова.
Формально, конечно, никакого отличия нет. Есть система рефинансирования, к этой системе имеет доступ любой банк, у которого есть лицензия. Другой вопрос, что система рефинансирования подразумевает, что банк приносит центральному банку в залог некоторые ценные бумаги, или вот сейчас центральный банк расширил систему рефинансирования, сейчас можно приносить даже некоторые кредиты, которые банки выдают, то есть которые находятся у них в кредитном портфеле. Но, тем не менее, любой коммерческий банк, центральный банк должен прийти с каким-то активом, который он хочет заложить. И здесь обнаруживается ситуация, что крупные банки, конечно же, часто работают тоже с достаточно крупными предприятиями, у которых высокие международные рейтинги, высокие рейтинги доверия, устойчивое финансовое состояние, хорошая отчетность. А небольшие банки очень часто ориентируются на средний и мелкий бизнес, у которых нет отчетности по международным стандартам, которые не рейтингуются международными агентствами и так далее. И, естественно, с точки зрения доступности системы рефинансирования и с точки зрения стоимости этих ресурсов центрального банка. Крупные банки и мелкие банки, таким образом, находятся в разных условиях.
В конце февраля Центральный банк России предоставлял коммерческим банкам в рамках системы рефинансирования примерно по 200 миллиардов рублей в день, то есть по 8 миллиардов долларов. К середине марта эти ежедневные выплаты сократились до 10-20 миллиардов рублей в день. К концу марта, по прогнозам Центрального банка, они вновь резко возрастут до 300 миллиардов в день, а к середине апреля, когда банкам предстоит выплачивать квартальный НДС, до 400 миллиардов ежедневно. Как оценить инфляционное давление этих дополнительных денег на российскую экономику? Сколь оно велико? Главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Ну, я считаю, что здесь главный вопрос не в инфляционном давлении, а в наличии механизмов, достаточно эффективных для того, чтобы оказать помощь ликвидностью банковскому сектору. Дело в том, что та ликвидность, которая идет в качестве помощи банковскому сектору, она не идет на расширение денежного предложения в экономике, она идет главным образом на покрытие тех долговых обязательств, которые взяли на себя российские банки или корпоративный сектор. Прежде всего, иностранные долги. Поэтому деньги, которые разными каналами переходят в банковский сектор, они в итоге уходят как бы из экономики на оплату долгов ранее взятых. Поэтому инфляционное давление здесь, я думаю, незначительно.
Сколь существенным для объемов текущей банковской ликвидности в России оказывается в последние месяцы такой фактор, как чистый отток капитала из страны. В январе и феврале он составлял 9 миллиардов долларов ежемесячно, хотя, конечно, по сравнению с текущими доходами России от экспорта только нефти и газа, почти миллиард долларов в день – это весьма незначительные суммы.
Пожалуй, это является одним из факторов, который работает на понижение ликвидности в банковском секторе, потому что важным подспорьем ликвидности в банковском секторе как раз выступали достаточно крупные нетто-притоки капитала в последние годы. А сейчас мы имеем по балансу где-то около нуля или чуть выше нуля, но существенное сокращение чистого притока в страну, и, конечно, это сказывается на объемах свободной ликвидности в банковском секторе и возможности рефинансирования для российских банков на внутреннем рынке.
Судя по некоторым сообщениям, уже в начале года частные вкладчики российских банков снимали со своих счетов значительно большие суммы, чем обычно. Так ли это? Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Совершенно не склонна драматизировать ситуацию с состоянием розничных депозитов. Действительно, последняя отчетность, которая у нас есть, это январские цифры. Январская статистика банковского сектора. Значит, отток частных вкладов в январе составил 33 миллиарда рублей. При этом я хочу сказать, что в январе 2007 года также было сокращение розничных депозитов. Оно было менее значимым, но, тем не менее, сам факт оттока, он также присутствовал. И каждый январь, он является очень сложным слабым месяцем с точки зрения притока розничных депозитов. Просто в силу сезонности. Мы знаем, что у нас зарплата часто платится до конца декабря перед праздниками, потом в январе у нас первые 10 дней нерабочие. И естественно, что часто частные лица, они предпочитают использовать свои сбережения для каких-то покупок или там даже для отдыха в январе. Я эту статистику считаю непоказательной, и ее нельзя интерпретировать как сигнал какого-то ухудшения доверия к банкам.
Насколько степень угрозы возможной нехватки ликвидности может зависеть от профиля того или иного российского банка? Скажем, у банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, она одна. У занимающихся кредитованием среднего бизнеса другая. Максим Осадчий, компания «Антанта Пио Глобал».
Безусловно, угроза зависит от вида деятельности. Например, наиболее подвержены риску ликвидности в условиях глобального кредитного кризиса подвержены банки, ориентирующиеся на иностранные источники финансирования. Банки, в которых очень большая доля обязательств иностранного происхождения, подвержены в наибольшей степени риску ликвидности. В условиях глобального кредитного кризиса финансирование из иностранных источников или очень затрудняется, или вовсе становится невозможным, и таким образом банк может испытывать очень большие затруднения с рефинансированием своих обязательств.
В 2007 году общий внешний долг российских банков увеличился почти в полтора раза и к началу 2008 года составил 148 миллиардов долларов. Внешний долг российских нефинансовых компаний также увеличился почти в полтора раза со 160 миллиардов до 230 миллиардов долларов. Владимир Тихомиров, корпорация «Уралсиб».
Проблема в том, что значительная часть этого долга представляет собой достаточно краткосрочные долговые обязательства, где-то порядка от года до трех лет. И на момент выплаты этих долговых обязательств не обязательно, что у многих заемщиков найдутся свободные средства для того, чтобы полностью покрыть эти обязательства. Приходится рефинансировать долг. Учитывая текущую мировую ситуацию, любое рефинансирование долга, будь то из внешних или внутренних источников, оказывается более дорогим. Кредиторы, повышая ставки. Это фактически означает, что для российских и банков, и корпоративного сектора обслуживание долга становится более дорогим удовольствием. Я не думаю, что Россия стоит на пороге финансового кризиса, хотя некоторое охлаждение темпов роста российской экономики я не исключаю.
Плюс к этому банки будут платить теперь НДС поквартально, а не ежемесячно, как раньше. Так что теперь проблемы с ликвидностью могут возникать как минимум 4 раза в год. Наталья Орлова.
Действительно, переход на квартальный НДС, он в какой-то степени обозначил такие очень яркие пики, потому что действительно основное давление переносится на первый месяц каждого квартала, то есть это апрель, июль и октябрь в этом году. Совершенно из этого не следует, что обязательно будут проблемы с ликвидностью, потому что все зависит от состояния мировых рынков. Если российские банки и компании смогут продолжить заимствование, то тогда приток капитала из-за рубежа сможет нивелировать проблемы с ликвидностью. Точно так же их можно нивелировать развитие инструментов рефинансирования Центрального банка. Но в целом, если внешняя ситуация сохранится такой сложной, внешние рынки будут закрыты и недоступны для привлечения заимствований из-за рубежа, и если Центральный банк не сможет очень быстро изменить систему рефинансирования, сделать ее более доступной, то, конечно, тогда, во всяком случае, вот в апреле нужно ожидать, что ставки на межбанковском рынке опять существенно повысятся, и, конечно, банки будут очень осторожны.
К тому времени ежедневный объем кредитов Центрального банка коммерческим может составить 400 миллиардов рублей. При этом Центробанк, по словам его первого зампреда, готов предоставлять до 700 миллиардов в день. Вроде хватит с запасом. Другое дело, что рассчитывать на эту помощь могут не все банки. Ведь кредиты Центрального банка предоставляются только под залог определенных и наиболее надежных банковских активов.
О том, к каким последствиям для России может привести финансовый кризис на Западе, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Между пропагандой и качественной журналистикой. Тема беседы со шведским журналистом Калле Книвеле, который неплохо знает Россию, даже пишет в своем блоге на русском языке. Я передаю микрофон Олегу Панфилову.
Становление российской журналистики, судя по событиям последних 20 лет, с начала перестройки, последних 17 лет после появления первого закона о печати, но прежде всего возрождение пропаганды последних 7 лет. Процесс это долгий и очень трудный. Тем более, что у российской журналистики нет традиции свободы слова и составления этических правил. который обычно вырабатывается журналистами или журналистским сообществом на протяжении десятилетий, а то и столетий. Напомню, к примеру, что первый закон о печати появился именно в Швеции почти 250 лет назад. Калле, вы знаете российскую прессу, знаете российские средства информации и пользуетесь ими как журналист, который хочет получить информацию о том, что происходит в России. Вот какова оценка объективности российской прессы для вас?
К сожалению, я должен сказать, что становится все труднее найти объективную информацию. Все меньше вот таких средств массовой информации, на которые можно вот опираться. Есть некоторые газетки, где выходят статьи очень профессиональные. Я не знаю, надо ли называть имена
издания. Да, почему нет?
Ну, допустим, в последнее время я очень много читаю «Коммерсант». В последние дни, например, после выборов, они очень хорошо и объективно, и многосторонно описывали то, что происходит в стране. С другой стороны, все-таки и в таких изданиях есть какие-то табу, есть вещи, о которых не пишут.
Например?
Например, расследований нет, о коррупции. Все такие вещи, о которых много говорят, но как бы достоверных данных нет и трудно найти. С другой стороны, есть же издания, которые очень много пишут об этом, но там я очень часто чувствую, что как-то политическая предвзятость мешает объективности. И заранее известно, что будет в этой газете и что будет в другой.
Вот если представить себе такую грубую схему будущего российской журналистики, то, с одной стороны, это развитие пропаганды, восстановление многих советских традиций в пропаганде и продолжение этой пропаганды еще какое-то время. И другая сторона – это попытка все-таки изменить российскую прессу, приблизить ее к мировым стандартам, к мировому качеству. Представьте себе, что вы человек, который разрабатывает будущее российской журналистики. Как можно европейские стандарты, а я опять-таки напомню, что первый закон в мире появился в Швеции почти 250 лет назад, есть великолепная школа англосаксонской журналистики, есть старые традиции французской журналистики. То есть, как эти стандарты можно применить в России? Возможно ли это вообще?
Эти стандарты, я считаю, возможно применить где угодно в мире. Я считаю, что тут дело не столько в традиции, сколько в том, что есть какие-то основные правила, которые каждый уважающий себя журналист должен наблюдать. Допустим, всегда надо в статье или в материале дать все как бы значимые точки зрения, все значимые факты. Нельзя промалчивать то, что тебе не нравится как человеку. А этим очень любят заниматься в России. В первую очередь, конечно, вот государственные телекомпании. Ну, к сожалению, тоже очень многие оппозиционно настроенные издания пишут только о том, что им не нравится в политике власти или в том, что происходит в России. И часто промалчивают то, что не входит в их видение мира.
Ну, знаете, человек, который знаком с историей европейской журналистики, может вам в ответ сказать, что практически все газеты в Европе, прежде всего шведские газеты, создавались как партийные издания. Они все принадлежали какой-либо политической партии. А что произошло? Почему они впоследствии стали независимыми? Перестали отражать точку зрения только одной партии?
Тут много причин, наверное. Но одна причина в том, что людям это стало неинтересно, они все-таки хотели знать, что на самом деле происходит, хотели сразу получить всю информацию, а не через какой-то фильтр. Но есть и другая причина, потому что вот газетный рынок развивался таким образом, что когда одно издание стало больше других, даже на несколько процентов, все больше рекламы уходило туда. И больше денег у этого издания, вот, стало больше читателей, стало больше денег, но в то же время они должны были постоянно думать о том, что их издание, это издание должно быть интересным для всех групп, и не надо отталкивать людей предвзятой информацией, а надо дать всестороннюю картину мира.
Но это в том случае, если существует газетный рынок, если существует медиабизнес.
Да.
Если газеты заинтересованы в том, чтобы их покупали, а не только читали.
Ну, конечно, это же была вот основная проблема российской прессы в 90-х годах. Было то, что и пресса, и, кстати, кажется, и телевидение, это было не в первую очередь бизнес, а это было что-то другое. Это была реклама вот этих медиамагнатов, которые на самом деле являлись... Ну, они не интересовались в первую очередь вот именно средствами массовой информации, а у них были совсем другие интересы. И средства массовой информации были полностью в их руках и говорили то, что им нужно было. И это никак не лучше государственных средств массовой информации, которые говорят то, что нужно партии. Кроме одного, все-таки тогда было несколько центров влияния, а сейчас только один остался в практике.
Есть еще одна проблема, которая актуальна для российских журналистов, и о которой очень любят говорить, и говорить о том, что нужно... создавать очередной кодекс этики и говорить о том, что журналисты должны соблюдать совесть и, в общем, быть современными и так далее. Почти ничего не получается. Как вы думаете, что значит этика для европейских журналистов, для шведских журналистов? И вообще, способна ли сейчас российская журналистика соблюдать этические нормы?
Ну, у нас, конечно, тоже есть разные правила этические и так далее. Но этика в первую очередь значит, что надо быть честным, надо говорить все, что ты знаешь, если это имеет значение в данном случае. Я думаю, что это можно делать и в России. Правда, есть трудности, и не всегда это возможно, но в отдельно взятых случаях это удается, это я вижу.
Как вы думаете, этика и законность – это одно и то же, или это разные вещи?
Это разные вещи.
Что должно быть первым?
Ну, закон может быть неэтичным, тогда надо очень долго думать, надо ли мне работать журналистом, если есть такие законы, и если я буду работать журналистом, должен ли я наблюдать такой закон?
Но, с другой стороны, могут сказать, какая ваша этика и чего вы хотите требовать, если существует закон, и против закона невозможно бороться.
Ну, против закона можно бороться демократическим путем.
Да. Тем не менее, возвращаясь к тому, что я хотел бы услышать от вас какие-то правила, которые бы были пригодны для российской журналистики именно сейчас. Я полагаю, что вы догадываетесь, в каком положении сейчас российская журналистика. Тем не менее, как вы думаете, вот эти шаги для изменения российской журналистики, в чем они должны быть поначалу, в первую очередь? Образование, знание законов, журналистское мастерство. Что?
Ну, образование имеет очень большое значение, но, к сожалению, надо сказать, что когда вот эти образованные журналисты приходят в редакции, где совсем другие правила, их очень быстро, мне кажется, там ломают. И у меня нет такого, как бы, простого решения этой проблемы. Тут, наверное, все-таки это изменение в какой-то степени должно прийти сверху тоже. И не только с новыми образованными журналистами, да?
Наверное, еще та проблема, которую мы с вами обсуждали в наш предыдущий разговор. Тема, которую очень редко российские журналисты пытаются обсуждать. Это когда речь заходит о свободе слова, и журналисты, как правило, говорят о свободе собственного слова. А вы говорили тогда о свободе получения информации, о том, чтобы все люди пользовались свободой слова, а не только журналист, который хочет сказать это слово.
Но главное вообще в журналистике – это же дать всю полную информацию со всех сторон. А как это можно сделать, если нет информации, если информацию невозможно получить? И это очень большая проблема. Но это проблема всего общества, и эту проблему одни журналисты, к сожалению, не могут решить сами.
А может быть, мы зря с вами так много говорим о проблемах журналистов? Может быть, проблема в читателях, телезрителях и радиослушателях?
Ну, я думаю, что это проблема всего народа. Только, к сожалению, мало кто осознал это.
А в России?
Да.
А как вы думаете, что должно произойти, чтобы изменилась ситуация? Получается какой-то замкнутый круг. Да. С одной стороны, есть законы, неплохие законы. А с другой стороны, нет ответственности перед законом. И самое главное, что власть совершенно спокойно относится к тому, что эти законы не соблюдаются.
Нет, но это же та же проблема, вот как с выборами. Как бы власть не отвечает народу. Вот когда народ выбирает, народ просто голосует «за», даже если голосовать «против», что это значит? Как-то непонятно. Это понятие вообще ответственности власти перед народом как-то отсутствует.
Ну вот на слове «ответственность», которую еще можно долго обсуждать, мы закончим разговор со шведским журналистом Калле Книевеля, и мы говорили о возможности использования стандартов европейской журналистики в России.
О пропаганде и качественной журналистике беседу вел Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Взгляд коммунистов на причины и последствия взлета цен на продукты питания излагает секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Госдумы Анатолий Локоть.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство очень часто скрывает то, что молодых ребят их убивает.
Законно нарушило законодательство, в котором четко оговорено, что приобретенное за счет...
Мы выступили с совместным политическим заявлением с Болгарией, а также с Хорватией.
Мы надеемся, что мы сможем спокойно пронести факел с олимпийским огнем через территорию Тибета и Бухарии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».